Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Приветствую всех после августовских каникул. И сегодня у меня в гостях Андрей Василевский, председатель Федерального совета общественного объединения «Гражданское оружие». Добрый день.
Здравствуйте.
Точнее, уже вечер, но неважно. Андрей, сразу вопрос. А почему вот лично вас так увлекает тема оружия?
Вы знаете, на самом деле это вопрос очень базовый, потому что, по сути дела, лишение права на ношение оружия – это лишение права на самозащиту. А человек, который лишен права защищать себя, он, по сути дела, зависим. Он не может сам защищать свое право, он оказывается в положении приниженном, в положении зависимом от государства, в положении зависимым от относительной власти, от милиции, полиции, как бы ее ни назвать. То есть, иначе говоря, человек, который не может защищать себя, это человек не вполне свободный.
Вот вы сейчас сказали о милиции, полиции. Ну, а с вашей точки зрения, проект закона о полиции, он содержит достаточно гарантий того, что нас с вами будет защищать новая полиция?
Мне кажется, что изменения скорее косметические. Потому что вопрос на самом деле не в том, как много декларативных прав граждан заложить в этот закон и как декларативно же ограничить права милиционеров. Хотя на самом деле этот закон в некоторых вопросах их наоборот расширяет. Вопрос в действительности в отношениях между правоохранительными органами и обществом. И здесь на самом деле, на мой взгляд, два принципиальных столпа вот нынешних отношений, этого глубокого отчуждения, опасения, неприязни, которые сейчас испытывают очень многие наши сограждане и правоохранительные органы, совершенно в другом. Первое – это то, что эти органы никак не зависят от нас. То есть существует вот некоторая вертикаль. Милиционер там подчиняется начальнику.
Простите, я вас перебиваю, да. Потому что как раз, сколько я понял, в законе о полиции есть новелла о том, что оценка деятельности полиции будет производиться в обязательном порядке с учетом общественного мнения. Там много довольно положений о том, кто перед кем должен отчитываться и выступать. То есть вроде бы этот столб, как вы его назвали, под него, так сказать, подкоп ведется.
Мне кажется, что это не очень серьезно. Настоящая реальная зависимость – это, грубо говоря, когда низовой уровень полиции и милиции напрямую выбирается население. Причем не на уровне даже там какого-нибудь субъекта федерации и даже не на уровне муниципального образования, а вот, грубо говоря, на уровне своего участкового и патрульных своего микрорайона.
А вы не боитесь повторения истории 90-х, когда вот на таких вот свободных выборах во власть, даже до губернаторского уровня, доходили просто бандюки?
Я бы сказал следующее. Во-первых, такое, разумеется, не исключено полностью, но, с моей точки зрения, некоторые из нынешних милиционеров выполняют приблизительно те же функции, что эти бандюки, скажем, такие люди встречаются. А во-вторых, здесь немножко другой уровень. Когда люди выбирали кого-то абстрактно, там, на уровень губернатора или президента, речь шла о чем-то достаточно отдаленном от их непосредственных интересов. И как бы там задурить голову, изменить ситуацию легко. Когда речь идет о вот непосредственном твоей зоне, в том месте, где ты живешь, в том месте, где ты кого-то знаешь, заинтересованность совершенно другая. Отношение к этому процессу совершенно другое.
Но разумно, это лишь... Разумно.
Да. Но это лишь одна из сторон вопроса. А вторая, на мой взгляд, как раз связана с вопросом об оружии. Дело в том, что лишив населения права защищать себя, а там, где и происходит в основном нападение, а именно на улице, а современное законодательство разрешает защищать, владеть оружием на дому, настоящим, огнестрельным, длинноствольным. Для этого не нужно быть ни охотником, ни членом каких-то специальных обществ. Любой законопослушный гражданин, психически здоровый, имеет право хранить ружье у себя дома. Но вот запретив владение короткоствольным оружием и его ношение, власть поставила население в ситуацию зависимости, с одной стороны.
Это вы уже говорили.
Да, а с другой стороны, в ситуацию некоторого такого страха, то есть ощущение некоторой вседозволенности, вот дополнительно возникающей иногда у некоторых сотрудников правоохранительных органов.
Давайте такой немножко философский вопрос я вам задам. Вот смотрите. Вы же знаете цифры, когда происходит опрос общественного мнения, ну, по разным данным, в разное время, ну, где-то там 70% населения против легализации короткоствола. Согласны со мной, да?
Да, хотя это зависит очень сильно от того, как сформулировать эти вопросы.
Согласитесь, ну, порядка 70%. Все, кругом,
ну, около двух трети, да.
Около двух трети. Так вот, просто сейчас сказали про выборы полиции. Отвлечемся от темы оружия. Если 70% населения настолько инфантильно, что боится, подчеркиваю, владеть оружием само и разрешить это своим соседям, то вы считаете, что этим 70% населения можно вообще позволить выбирать кого-то?
Ситуация следующая. Это как и с любыми правами. Невозможно быть готовым к использованию каких-то прав, пока ты их не имеешь. Никогда не удастся выучиться плавать, если в бассейн не налить воду. И никогда не может быть люди готовы к выборам до тех пор, пока они активно не пользуются. Никогда они не могут быть полностью готовы там, к владению оружием до того, как это право у них не появилось.
А сколько трупов будет на улице и по подъездам, пока люди научатся владеть оружием?
А вот на этот вопрос у нас ответ есть. И ответ не теоретический, а практический. Потому что есть огромный опыт по тому, как легализовывалось оружие в местах, где раньше его ношение было запрещено. И причем это не опыт каких-нибудь, скажем, американских штатов, где оно легализовалось после запрета, или там далеких зарубежных стран. Это опыт вот наших ближайших соседей. Это и Прибалтийские республики, и Молдавия, и вот, между прочим, в начале этого года уже и Приднестровская республика. Нигде
в тех странах... еще Армения.
Что?
По-моему, еще Армения.
Ну да, в какой-то степени там, Армения. Но нигде, где происходила легализация короткоствольного оружия и проявление права ношения у законопослушных граждан, никакого отстрела не происходило. То есть все эти страшилки, на самом деле, не имеют никакого отношения к истине. Люди ведут себя достаточно ответственно. И легальное зарегистрированное оружие практически никогда не используется при совершении преступлений. И это совершенно понятно. Во-первых, известно, что те люди, которые получают разрешение, это самая законопослушная часть общества. Ведь существует система лицензирования, по которой отсеиваются и те, у кого есть непогашенная судимость, и те, кто состоит на учете в психоневрологическом или наркодиспансере. А с другой стороны, это право же можно и лишиться. И если, например, это оружие использовано, на месте остались гильзы, отстрелянные пули, по которым можно идентифицировать это оружие, то человек, который совершил преступление, очень легко найти. Поэтому легальное оружие, даже если предположить, что, например, какой-нибудь преступник, который не имеет судимости, им завладел, то все равно использовать при совершении преступления
его не будет. Это немножко другая тема. Здесь я просто могу подтвердить, что при наличии гильзы или пули, по пуле гильзотеки МВД сегодня найти владельца оружия это приблизительно 30 секунд. То есть вот с момента ввода в компьютер приблизительно 30 секунд ты имеешь все координаты преступника. Давайте мы немножко сейчас не будем торопиться. Да? Значит, вот вы сейчас сказали те категории граждан, которые будут владеть оружием. А вот представьте себе, что вы президент Российской Федерации, и у вас есть возможность своим указом ввести лицензированную продажу краткоствола. Вы введете ее для всех или вы введете ее для каких-то категорий? Первоначально, по крайней мере, для каких-то категорий. И если да, то для каких?
Я бы первоначально оставил ее ровно для тех категорий, для которых сегодня разрешена продажа длинноствольного огнестрельного оружия.
Но это для всех?
Нет, не для всех. Для всех законопослушных, то есть не имеющих
всех
судимости.
Ну, понятно, но мы отбрасываем тех,
кто... То есть для всех тех, кто уже доказал, что относится к нему, вот в целом, если вы смотрите на цифры статистики, который способен относиться к нему ответственно.
То есть... А как вам другая идея? В порядке эксперимента, если мы это вот идем на это, мы с вами два президента, у нас с вами тандем, да? Потом разберемся, кто из нас президент, кто премьер-министр. Ну, вот мы с вами обсуждаем. А как вам такая моя идея, что разрешить оружие госслужащим, они проходят определенный отбор, отставным офицерам Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, ну, естественно, судьям, прокурорам, адвокатам и депутатам всех уровней.
Вы знаете, я не исключаю, что именно так процесс и пойдет. И я думаю, что это существенно лучше, чем ничего. Но я совершенно убежден, что эта перестраховка, которая может быть действительно прибегнута, излишня. Потому что то глубокое недоверие к... и к самим к себе, и со стороны властей, и к собственному народу, который существует, оно не оправдано. Вот степень самоуничижения, которую мы себя подвергаем, когда говорим, что мы не способны владеть оружием, не способны отвечать, она на самом деле не отвечает действительности. Потому что вот когда, между прочим, вводили право на владение длинноствольным оружием, опять, как вы выражаетесь, для всех, вот, почти для всех, то были ровно те же самые разговоры, что появится множество трупов, что люди не способны владеть, что если не пропускать их через сито охотничьих обществ, наступит катастрофа, и все эти опасения уже забыты. Никто даже не вспоминает
о
том, что они сказали.
А вы статистику знаете за последние 20 лет? Ведь длинноствол разрешили приблизительно 20 лет назад.
Да.
Статистику знаете?
Вы знаете, полные цифры статистики, к сожалению, не оглашаются, но время от времени деятели лицензионно-разрешительной системы по отдельным годам ее называли. Ну, например, там, скажем, 2004 год по Москве порядка 370 тысяч зарегистрированных стволов. На это количество совершено около 10 преступлений. То есть, грубо говоря, висящее на стене ружье стреляет раз в 30 тысяч лет. И причем, заметьте, именно стреляет. Это не значит, что это было тяжелое преступление с тяжелыми последствиями. Да?
Вообще стреляет. Нет, у меня просто есть свои данные по этой теме, и я уже их в другом формате их озвучивал. Значит, на руках у населения за эти 20 лет появилось 6 миллионов стволов длинноствола. 6 миллионов стволов. Рост преступности, преступлений, совершенных с использованием этого оружия, составляет 0,1% за 20 лет. При этом рост, не рост, а цифра ограблений, то есть не кражи, а именно ограблений загородных коттеджей, дач, уменьшилось на 80%.
Да, да, это очень характерные данные о том, как профилактически действует гражданское владение оружием. Кстати, между прочим, начально, вот, когда вводилось это право на владение оружием, то первым шагом, еще перед общим разрешением, было право на владение оружием у фермеров домашнее. Как раз было связано с частыми ограблениями. Да. И уже после этого оно было распространено. И надо сказать, что есть большие данные зарубежной статистики о том, как меняется преступность после владения правом на ношение оружия. Они иногда очень интересные. Например, общие цифры преступности, которые включают и ненасильственную, в которой нет контакта преступника с жертвой, типа кражи, может оставаться стабильной, даже чуть возрастать. Но насильственные виды преступлений, то есть убийства, ограбления, там, часть изнасилований, они, как раз именно они и падают.
Значит, насколько я помню цифры, значит, в Великобритании, не помню в каком году, но где-то лет 10 назад, в Великобритании запретили ношение оружия короткоствольного. Начнем с запрета. Рост преступности, говорю по памяти, 68%. Рост,
да,
уличной преступности,
да, прежде всего,
68%. Да.
Причем выросли, я знаю эти цифры, выросли не просто общее ограбление, но особенно резко выросли именно вооруженные ограбления,
да,
что характерно.
Вот. И цифры по штату Флорида в США, где относительно недавно разрешили женщинам, вообще во Флориде оружие запрещено, но вот женщинам разрешили короткоствол. Количество сокращения изнасилований за год 80%.
Да, да. Ну, на самом деле, с тех пор уже во Флориде и всем разрешили выдавать разрешение на ношение. С тех пор произошло падение за несколько лет насильственной преступности на 30%. Потом оно и далее продолжилось. Это, на самом деле, очень характерно.
Давайте с вами вот о чем договоримся. Большинство наших радиослушателей, которые не в этой теме, наверняка предполагают, что мы с вами говорим о том, чтобы предоставить людям возможность отстреливаться. Хотя, на самом деле, как мне кажется, мы говорим на другую тему. Мы говорим о том, что свободная лицензированная продажа оружия, она носит превентивный характер. В том смысле, что преступник не знает, есть у его потенциальной жертвы оружие или нет, и воздерживается от нападения. То есть из 100 проданных пистолетов выстрелит один раз, и только один пистолет. А в 99 случаях просто к нему не подойдут, потому что, а вдруг у него есть.
Да.
Вы тоже в этом ключе ведете разговор? Или вы все-таки считаете, что мы говорим про отстреливание?
Нет, несомненно, в первую очередь в этом. Дело в том, что на самом деле ни в каких, я не знаю стран, даже тех, в которых разрешено ношение оружия, в которых большая часть людей постоянно носила бы оружие с собой. В подавляющем большинстве случаев с собой носит оружие, ну, максимум процентов 5 людей, не больше. Но после того, как эти несколько процентов появляются, у всех остальных исчезает печать, которую у нас сегодня поставлено государство, вот ровно на лбу. Безопасно, невооружен, можно нападать. Причем понятно, что самым тяжелым образом это сказывается на самых беззащитных. То есть на женщинах, пожилых людях, инвалидах. То есть тех, на кого сегодня преступник нападает, не опасаясь абсолютно ничего.
Я сейчас вспомню историю, которая была приблизительно год. История про длинноствол, а не короткоствол. Это история приблизительно год в Москве. Дедушка один проснулся от того, что к нему в квартиру через балкон вломились два грабителя. Значит, дедушка взял длинноствол, который у него был, одного положил на месте, а второго, значит, сильно подранил. В отношении него возбудили уголовное дело, но, слава богу, в данном случае еще общественное мнение поднялось, и в итоге его оправдали, дело прекратили. Я просто тому веду, что не будь у него длинноствола, чем бы для него вместе с бабушкой закончилось это ограбление, совершенно непонятно, не было ли бы там убийства.
Конечно. Вообще существуют очень большие данные статистики о том, как именно, насколько оружие помогает людям защищать себя. Потому что очень часто высказывается соображение о том, что человек без специальной подготовки использовать оружие все равно не сможет.
Это правда.
Вы знаете, не совсем так. Вот есть большие данные статистики, так называемый национальный криминологический опрос США, который проводит Министерство юстиции, опрашивает около 100 тысяч человек. И выявляются люди, которые были жертвами преступлений, и разные обстоятельства этим преступлениям сопутствующие. В том числе были опросы о том, защищались ли люди, применяли ли они при этом оружие и пострадали ли они при этом. И выяснялось, что из тех, кто, например, при ограблении не использовал оружие для самозащиты, физически пострадало около четверти. То есть их все равно либо избивали, ранили, там, в некоторых случаях убивали и так далее. Из тех, кто применял оружие для самозащиты, страдало около 8%. Конечно, надо понимать, что подавляющее большинство этих случаев применения – это вовсе не ситуация, когда преступника застрелили или даже ранили. Подавляющее большинство случаев – это просто демонстрация оружия или предупредительный выстрел.
Я с вами не совсем согласен. Не совсем. Я по-прежнему настаиваю на том, что, по крайней мере, с моей точки зрения, смысл свободной продажи оружия, лицензированной, подчеркиваю, свободной продажи оружием, заключается не в том, чтобы его демонстрировать или применять, а в том, чтобы преступники знали, что у человека, у потенциальной жертвы, может быть оружие. Сегодня преступник знает, что у вас оружие быть не может. И у девушки, входящей в подъезд, оружие быть не может. У преступников оружие есть всегда. У преступника не проблема достать оружие. Значит, это иллюзия, что свободная продажа оружия вооружит бандитов. Бандиты вооружены давно, это надо понять. А что касается применения без подготовки, то тут я как раз становлюсь на очень жесткую позицию. Поспорьте со мной. Но я считаю, что прежде чем, вот как выдаются права на автомобиль, и медицинские справки, и экзамены, и тренировки, и все прочее. То же самое с оружием.
Я в данном случае готов спорить исключительно не с теоретической позиции, а с позиции практики. Я знаю, что вот существуют страны, в которых, ну, например, в той же США, не существует очень большой системы, ну, в подавляющем большинстве штатов не существует системы, связанной с подготовкой, со сдачей экзаменов. Ну, точнее сказать, бывает экзамен, но связанный с юридическими особенностями владения и применения оружия обычно. И, тем не менее, оказывается, что для большинства людей, которые применяют оружие, его владение им оказывается высокопозитивным фактором. Разумеется, если эти люди владеют этим оружием, готовы к этому владению, наверняка он гораздо более позитивный для них. Но, тем не менее, это оказывает многим помощь и без формальной государственной системы. Да, надо готовиться, но не надо вводить официальных требований, на мой взгляд.
Ну, значит, здесь мы с вами не совпадаем в этой части. То есть мы с вами оба за оружие, только мы не совпадаем по форме. Я жестче, чем вы. А, кстати, вопрос. У вас оружие есть?
Да.
Какое?
Помповик «Ремингтон».
А короткоствол есть?
Нет.
А травматическое?
Нет.
Ну, тогда просто, чтобы радиослушателям было понятно, кто с кем разговаривает. Значит, у меня есть оружие. У меня есть наградное оружие. Я тренируюсь постоянно. Ну, нескромно скажу, что стреляю совершенно профессионально. К вопросу о подготовке. Значит, я однажды взял в тир свою жену. Она у меня очень спортивная, так сказать, волейболистка, бегунья в молодости. Сейчас я дал пистолет в тире. Она все молоко расстреляла. Понятно, да? То есть, это специальная подготовка. А ведь, понимаете, когда молоко расстрелял, это означает, что при применении оружия человеком нетренированным опасность возникает на улице для многих других.
Вопрос?
Не говоря уже о том, что хорошо тренированный стрелок в случае нападения не просто попадет в нападающего, а попадет ему в плечо, в колено, так сказать, на расстоянии 10 метров любой нормально стреляющий это сделает легко. Даже убивать не надо.
Вы знаете, это все, конечно, так. И я повторюсь, что, разумеется, польза тренировок очень высока, но в то же время нужно понимать все-таки принципиальную разницу огнестрельного и неогнестрельного оружия. Когда огнестрельное оружие появилось, это был некоторый шок, например, скажем, в военной тактике. Да? Вот до этого были высоко подготовленные профессиональные солдаты, которых, там, предположим, замечательно, там, какие-нибудь рыцари, рубившиеся на мечах, посвящавшие десятки лет этой подготовке. После появления огнестрельного оружия человек с минимальной подготовкой стал представлять для них смертельную угрозу. Так вот, сегодня человек, даже с минимальной подготовкой, вот несколько раз сходивший в тир, не замечательный стрелок на вашем уровне, будет представлять для преступника смертельную угрозу, и преступник будет об этом знать.
О, вот тут я с вами согласен. Пускай даже преступник не знает, вообще тренирован или не тренирован, но сам факт того, что у него может быть, как говорится, волына, из которого может шмальнуть и случайно в него попасть, уже будет его останавливать. Кстати, насчет травматики. А вот вы сказали, что у вас нет травматического оружия. Почему? Вы как-то его игнорируете?
Вы знаете, я очень низко оцениваю его возможности как оружие самообороны. Дело в том, что травматическое оружие, если использовать его с патронами разрешенной энергетики и при этом не модифицировать это оружие слегка, что запрещено законодательством, А
это уголовная статья.
Да, в общем-то, это уголовная статья. Так вот, если всего этого не делать, то оно в большинстве случаев не может сколько-нибудь надежно задержать остановить преступника. И это связано с тем, что на самом деле, к сожалению, просто если оружие не способно нанести человеку серьезную травму, то оно обычно не способно и надежно остановить нападение. Если бы это было иначе, то вся полиция мира давно бы отказалась от своих макаровых или кольтов и вооружилась бы именно только такой травматикой. Поскольку она это не делает, очевидно, что и эффективным настоящим это оружие не является. Были многочисленные эксперименты, когда, ну, скажем, знакомые мне люди просто применяли его, применяли в том числе по себе, и убеждались, что его применение в большинстве случаев сейчас человек остановить не может. И только при случайном, практически невозможно для большинства людей, невозможно нереальном попадании в очень уязвимые точки, например, в горло, там, в голову, и то не в любое место, там, в сустав, возможна надежная остановка.
Мне кажется, что опасность травматического оружия заключается в другом. То есть я могу с вами согласиться, но, пожалуй, добавлю. Многие мои знакомые имеют травматику. И многие мои знакомые, ну, не многие, меньшее количество, ну, достаточно для того, чтобы иметь некую статистику, людей имеют боевое оружие. Так вот, когда у человека боевое оружие, то он, во-первых, очень дисциплинирован, и, во-вторых, он понимает, что из этого оружия можно убить, и потом крайне редко его вынимает. Только когда вот совсем уже вот горло подступило. И то, как правило, демонстрирует или стреляет в воздух. Среди моих знакомых никто ни разу... Нет, вру, один человек стрелял не на поражение, а в плечо. Стрелял и в плечо попал. А с травматикой, к травматике отношения у самого владельца несерьезные. Ну, это же травматика, это же не оружие. И вынимают легко, и стреляют легко, и убивают. То есть, другими словами, из боевого оружия убивают намного меньше, чем из травматики. Даже не переделанной травматики.
Да, к ней отношение, ну, грубо говоря, как к удару кулаком. Фактически, да. Вот тормоз не больше, чем здесь. Здесь я с вами согласен. Из-за этого опасность его применения в ситуации, которая на самом деле вовсе не требует применения оружия, существенно повышается.
Даже уличные эти разборки водителей.
Да.
Ну, кто позволит себе вынуть боевое оружие? Да никак в жизни, человек сам не позволит. Просто внутренне не позволит.
С другой стороны, я не сторонник, например, полной запрещения травматики, которые периодически предлагают. Почему? Потому что, ну, не было бы у них травматики, ну, может быть, воспользовались бы, там, не знаю, разводным ключом. И опасность его применения ничуть не меньше.
Это правда. Это правда. Просто я совершенно не согласен с тем, что травматика - это, во-первых, то, что должно продаваться как пиво в ларьке, легко и свободно. Это первое. А что, до чего сейчас реально дело дошло, к сожалению, да, когда справки медицинские легко, так сказать, покупаются. В общем, ну не буду. Это
ну, это совсем, все-таки совсем не как пиво, а все-таки
ну, хорошо,
процедура
ну,
гораздо
ну,
более
посложнее, сложная. Да, ну посложнее, да. Нет, просто я пиво не пью, поэтому не покупаю, поэтому не знаю. Вот. Но я просто считаю, что когда нам говорят, что вот, если вы хотите для самообороны иметь оружие, пойдите купите травматику, то тем самым те, кто это говорят, сами того не понимая, провоцируют рост преступлений, совершаемых с помощью травматики.
Ну, с одной стороны, да, хотя меня, конечно, все-таки больше беспокоит то, что зачастую люди оказываются дезориентированы. И в ситуации, когда, грубо говоря, например, единственное там, реальное правильное поведение было бы, например, бежать, там, не знаю, или звать на помощь, они, предположим, начинают применять травматику, рассчитывая на то, что реально способны остановить преступника, в то время как шансов на это почти нет. Ну, скажем, или, скажем, они не очень высоки, или эта остановка, ну, возможно, на очень короткий период времени. И поэтому, возможно, они могут пострадать сильнее, чем если бы у них этого оружия не было, или если бы они реально представляли его степень его эффективности.
Поп свое, а черт свое. А я говорю, что если бы было разрешено свободная продажа огнестрельного оружия, краткоствольного, лицензированная продажа, то не надо, реже возникали бы ситуации, когда надо бежать и спасаться. Потому что преступник бы боялся, а вдруг его встретит...
Несомненно. Проводился, между прочим, опрос в американских тюрьмах преступников, которые в них находились, и выяснялось, ну, их отношение вообще к гражданской обороне, выяснялось, что около 40% из них в свое время были вынуждены прекратить нападение, потому что имело место самооборона с оружием. И более 57% говорили о том, что они в высшей степени опасались и в некоторых случаях отказывались от преступления, когда начинали подозревать, что их жертва вооружена.
Так вот, ну, наша история с загородными коттеджами. По крайней мере, могу сказать про Питер, про Ленинградскую область, в области Подмосковья. Как только у людей появился длинноствол, то вот так вот гастарбайтерам зайти в домик и что-то взять, уже стало рискованно, потому что сейчас уже, если заходят, то отслеживают, узнают, есть оружие, нет оружия. Потому что ночью, так сказать, зайти в дом и напороться на карабин, шансы чрезвычайно высоки.
Я с вами совершенно согласен, что профилактическая функция вот, права на ношение оружия в практическом криминологическом смысле, она более значительная, чем тот факт, что кто-то будет обороняться с ним. Здесь я с вами полностью согласен. Это более значимый фактор именно с точки зрения снижения числа преступлений. Но для отдельных людей владение тоже может быть
полезным. Скажите просто, а как по-вашему, оружие – это власть? Психологические ощущения есть? У тебя есть оружие, значит, ты власть.
Скажем так, если у тебя нет оружия, то ты точно не отвечаешь за себя. Если у тебя есть оружие, ты отвечаешь за себя, за собственную безопасность, за безопасность своих близких в гораздо большей степени.
Я почему об этом спросил?
Если у тебя есть оно, а у кого-то его нет, то да, то ты еще и власть.
Я почему спросил? Помните, был Древний Рим. У плебеев оружия не было. Было запрещено носить оружие. А у патрициев было. Франция, средние века. Дворянам можно, горожанам нельзя. Россия, крепостным нельзя, помещикам, дворянам можно. Я к чему веду, что оружие-то, в общем, давным-давно стало неким атрибутом власти.
Да, точнее сказать, атрибутом свободы, потому что, надо сказать, что очень во многих европейских странах, например, свободный крестьянин, вот не крепостной там зависимый, да, а свободный крестьянин, он тоже имел право на оружие. Это было, служило основным отличием зависимых людей от людей свободных, даже если они не являются дворянским сословием. И, например, первый закон, например, об ограничении владения оружием в США – это законы, направленные исключительно против рабов. А следующая серия законов – это после гражданской войны в некоторых южных штатах законы, направленные против негров. Очень часто законы об ограничении оружия впервые вводились в завоеванных странах завоевателями, которые там устанавливали новые порядки. А если говорить о России, то, в общем-то, мы же знаем, что причина введения ограничений была вовсе не борьба с преступностью, а чисто политическая. На отдельные виды оружия первые ограничения возникли после революции 1905-1907 года, но еще небольшие, на боевые модели. А основные ограничения – это 1918 год, и прямо говорилось, что это вводилось в связи с введением красного террора для невозможности сопротивления эксплуатации.
Добавлю,
классов.
Что полное запрещение было в 1936 году, накануне 1937 по указу Сталина.
Вы знаете, вот если посмотреть, там несколько раз было запрещение и расслабление, и они очень точно совпадали с политической ситуацией.
Момент.
Да, при НЭПе было некоторое послабление,
да,
в 1936 снова зажатие, при Хрущеве послабление вплоть до почти свободной продажи дробовиков, потом снова зажать, ну и так далее. Очень четко.
Мы прервемся несколько минут. В эфире «Дуралекс». В гостях у меня сегодня Андрей Василевский.
Большая юбилейная игра. С 22 августа по 10 сентября.
20 дней, 20 главных призов.
Каждый день проходит по 5 раундов. Весь день посвящен событиям года, начиная с 1990-го. Один день, один год. В каждом раунде звучат вопросы и ответы по одному событию этого года.
В первом раунде все слушатели, правильно ответившие на вопрос, получают одно очко.
Второй раунд – 2 очка.
Третий раунд. Раунд 4 очка.
Четвертый раунд 6 очков.
Пятый раунд 7 очков.
Итог по раундам надо набрать 20 очков.
После заданного вопроса ответы надо присылать смс-сообщением на номер плюс 7 985 970 45 45.
Главные призы через день: автомобиль «Лада Калина» и поездка на двоих в Египет или Турцию от компании «Пегас Туристик».
Приз за второе место — спутниковая тарелка НТВ Плюс в полной комплектации и установкой.
Розыгрыш призов каждый день вечером в специальном раунде.
Внимание! Приз нельзя обменять на его денежный эквивалент. Призы облагаются налогом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В ночь с субботы на воскресенье с часу до двух слушайте в прямом эфире заключительный выпуск программы Артемия Троицкого «ФМ Достоевский». В ночь с субботы на воскресенье с часу до двух. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Победа. Одна на всех. Константин Симонов. В рассказах сына публициста и кинорежиссера, главы фонда защиты гласности Алексея Симонова. На «Эхо Москвы» в непрошедшем времени у Пешковой утром 8:35.
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дуралекс». Андрей Василевский, представитель Федерального совета общественного объединения «Гражданское оружие». Сегодня в гостях у меня Михаила Борщевского. Андрей, а как вы бы ответили на вопрос, оружие – это вседозволенность или дисциплина?
На мой взгляд, это прежде всего ответственность. Это ответственность за свое поведение с этим оружием и ответственность за свою безопасность. То есть это знание того, что ты способен себя защищать и способен отвечать за безопасность своих близких. Сейчас мы обязаны перекладывать эту ответственность. Всегда обязаны бежать за некоторой поддержкой.
С вашей точки зрения, какие ограничения необходимы в отношении тех, кому разрешено покупать оружие? Кому будет разрешено покупать оружие?
Я думаю, что на сегодняшний день можно сохранить в практически неизменном виде те ограничения, которые сегодня существуют для приобретения длинноствольного оружия. А именно, это должны быть люди законопослушные, то есть без судимостей, и это не должны быть алкоголики и психически больные люди.
Скажите, пожалуйста, а кто вы по профессии?
Ну, на данный момент я занимаюсь интернет-проектами разнообразными. По первому образованию я врач.
Я пребываю в некоторой степени растерянности. Я с вами полчаса хорошо поговорил про оружие, будучи внутренне уверенным, что вы какое-то имеете отношение, так сказать, к его применению, когда-то там в молодости или по профессии. Я почему-то, ну, как-то вот врач, интернетчик.
Да нет, кроме офицерских сборов не приходилось.
То есть это гражданская позиция?
Совершенно верно.
А как вам кажется, является ли отношение к оружию некой лакмусовой бумажкой, показывающей состояние и общества, которое не готово принять оружие, и власти, которая не готова дать оружие, и, скажем так, ну, психологической незрелости, может быть, населения? Или это просто какая-то отдельная тема, такая абстрактно отвлеченная?
Здесь есть два момента. Один из них, он действительно связан, может быть, с недостаточной зрелостью.
Чей? Я вам трех субъектов назвал.
Я говорю отчасти о недостаточной зрелости, конечно, и населения тоже. Зрелость, к сожалению, связана не именно с вопросом о владении оружием, а с, вообще с некоторым комплексом самоуничижения, который существует в России. Очень во многих случаях мы склонны себя недооценивать и думать об окружающих людях на самом деле хуже, чем они того заслуживают. Да и себе. Скажем, несколько раз я слышал от людей, которых говорили, нет, ну я бы не хотел иметь оружие, я в случае чего мог бы не сдержаться. А я ведь абсолютно точно знаю, что прекрасно он сдержался бы, и что если бы он не сдержался, то он не сдержался бы и с помощью, там, не знаю, кухонного ножа или лома. А тем не менее, человек может совершенно так спокойно себе говорить, что я не смогу. Человек может говорить о своих, там, не знаю, согражданах, думают, что они начнут стрелять друг друга в подъездах. Хотя мы прекрасно знаем, что ничего подобного не случается с этими же согражданами, которые, вот, скажем, в каких-то других республиках оказываются, в том числе россиянами. А с другой стороны, есть очень сильный психологический момент, который связан не только с нами, не столько со зрелостью, но и с особенностями медийного восприятия мира. Дело в том, что восприятие оружия в разоруженном обществе очень сильно отличается от восприятия оружия в обществе вооруженном. Когда, ну, скажем, есть у нас регионы в стране, в том числе и там, и чисто российские регионы, где-нибудь такие таежные, лесные, в которых ружье есть, ну, почти в каждом доме, что называется, в каждой избе. А там оружие ни у кого не вызывает страха, удивления, опасений. Это естественная часть жизни. А теперь возьмем какой-нибудь крупный мегаполис. Когда большая часть его жителей видит оружие. Она видит его в криминальной хронике или в боевике. И устанавливается на уровне даже вот неосознанном, а подсознательном жесткая связь между оружием и насилием. Если оружие, значит насилие. В то время как на самом деле оружие в подавляющем большинстве случаев используется для предотвращения насилия. Для его профилактики. Согласен. И вот это очень сильный фактор, даже связанный вот не со зрелостью, а вот с искажением восприятия действительности.
Поскольку вы мне сказали, что вы врач, теперь я буду от этого все время отталкиваться. Вы помните клятву Гиппократа, в отличие от клятвы советского врача, в клятве Гиппократа были слова «не навреди», да? Вот. А скажите, пожалуйста, а какие опасности вы видите в лицензированной продаже оружия?
Вы знаете, опасности, разумеется, существует, как и у любого технического устройства, представляющего угрозу. Да? Понятно, что если, например, существует автомобиль, то будет, например, несчастный случай с использованием этого автомобиля. Если есть оружие, то найдется когда-нибудь человек, который не будет выполнять правила безопасности и пристрелит, не знаю, подстрелит или себя, или окружающим. Это, конечно, случаи, да, очень редкие. Это нет, что-то очень часто,
Андрей,
но они
Андрей,
будут возникать.
Давайте, здесь я адвокат, ладно?
Хорошо.
Поэтому отвечайте на вопрос, а не уходите от него. Какие опасности? Перечислите первое, второе, третье, четвертое, пятое, потом это обсудим.
Я скажу так, что серьезных, по-настоящему больших опасностей я не вижу. Будет некоторое увеличение числа несчастных случаев. Просто так. Статистически.
То есть ненадлежащее хранение. Первая опасность – ненадлежащее хранение.
Да, ненадлежащее хранение или транспортировка.
Так.
Будет очень незначительное, но тем не менее будет редчайший случай использования оружия при непреднамеренных бытовых преступлениях. Будет учащение, это будет существенное учащение использования оружия при самоубийствах. Но при этом это не означает, что увеличится общее число самоубийств, поскольку речь будет идти просто о смене
способа,
да, а не, скорее всего, увеличении их общего числа. Поэтому не знаем, нужно ли это относить к числу опасностей.
Вот давайте немножко на эту тему с вами поговорим, потому что я не в полной мере с вами согласен. Ну, с точки зрения первой опасности, ненадлежащее хранение, это, конечно, будет. Это понятно. При общем, так сказать, нашем, как бы помягче сказать, отношении авось, значит, конечно, это будет. Как у нас с ядами, со спичками, с ножницами.
Конечно.
Вот это будет из той же оперы. А вот что касается использования в бытовых конфликтах, вот тут я как раз, наверное, с вами все-таки не соглашусь. И вот почему. Ну, во-первых, статистика. Значит, у нас же есть оружие у судей. У нас есть оружие у милиционеров. Причем у многих оно есть на праве постоянного ношения. Значит, что касается судей, мне неизвестно ни одного случая применения оружия в бытовом конфликте. Мне известен один случай использования оружия при изнасиловании, как устрашении. Вот. Что касается милиционеров, мне не берем дело Евсюкова. Хотя, почему, собственно, не берем? Берем дело Евсюкова. Ну, и есть несколько десятков случаев за там, десятки лет несанкционированного применения оружия, незаконного применения оружия милиционерами. Но, по-моему, в бытовых ситуациях это, что называется, 1-2 в поле зрения. Почему? Как мне кажется, во всяком случае, по моему собственному опыту могу судить, и опыту моих друзей, у кого есть оружие. Это очень дисциплинирует. Внутренне дисциплинирует.
Ну, вы знаете, я с вами полностью согласен. Я уверен, что это будет редчайший случай. Потому что, ну, вот я уж тоже, называется, высасывал какие-то идеи насчет того, какие же могут быть отрицательные последствия. Потому что я серьезно вполне считаю, что существенных отрицательных последствий вообще не будет.
А я вот вам назову одно последствие, которое вы не назвали. У нас сегодня, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, крайне опасная тенденция появилась, что суды и правоохранительные органы перестали фактически применять норму о необходимой самообороне, все время добавляя превышение пределов необходимой самообороны. Особенно в тех случаях, когда применяются какие-то устройства, а-ля травматическое оружие или длинноствол. Я вам напомню того же дедушку, которого несколько месяцев все-таки промурыжили, ну, правда, не под стражей, но промурыжили с уголовным делом по превышению пределов необходимой обороны. Так вот, чего я боюсь. Что когда в отношении преступника будет применено оружие, боевое оружие, то правоохранительные органы будут действовать особенно жестко. И в итоге отобьют охоту вообще вынимать пистолет.
Вы знаете, это очень, очень оправданное опасение. Вот у нас есть дружественная организация, близкая нам по задачам и целям, за гражданскую безопасность. И одна из основных задач, которые они с собой ставят, это как раз вот борьба за права тех людей, которые применяли оружие в целях необходимой обороны. И, к сожалению, проблема даже хуже, чем вы ее описали. Дело даже не только в том, что им приписывают превышение необходимой обороны. Дело в том, что, к сожалению, эту статью вообще не используют. Им даже не пытаются приписать превышение. Вообще о необходимой обороне не идет речь, и органы следствия возбуждают дела по статьям, ну, например, нанесение телесных повреждений или непреднамеренном убийстве. Почему? Вот тут потрясающее изменение. Законодатель внес новеллу. Изменение формулировки статьи о необходимой обороне по сравнению с тем, как она была сформулирована в советские времена. То есть там исчезло требование очень четкого соответствия способа обороны, способа нападения.
Соразмерности.
Да, да, да. Ну, в общем, несколько очень таких разумных изменений, которые совершенно адекватных. Но после них оказалось бы, да, что вот такие все типичные случаи реальной самообороны было бы невозможно людей привлечь за их по превышению. И после этого фактически стали привлекать вообще без использования этой статьи. И проблема еще, конечно, в общеобвинительном уклоне нашего суда. Как вы знаете гораздо лучше меня, оправдательные приговоры у нас представляют собой редчайшее исключение. И в большинстве случаев, даже вот в случае серьезной борьбы, ну, победа считается случаем, когда удается достичь, не знаю, приговора условного, да, без реального заключения человека под стражу. И главным последствием, я думаю, к сожалению, будет даже не то, что люди перестанут применять оружие для самообороны, а то, что в значительной части случаев, применяя его, они будут бежать с места его применения иногда. Вот. Но проблема эта, конечно, колоссальная. Здесь я вижу несколько путей. Одна из них, конечно, касается вообще изменения ситуации с судебной системой общей. Вторая – расширение зоны применения судов присяжных, возможно. Третье, возможно, заключается в некоторых изменениях внутренней работы следственной системы. Дело в том, что если сейчас, насколько я понимаю, возбуждается некоторое дело по некоторой статье, то его возбуждать, ну, естественно, в случае применения оружия, то его закрытие в отчетных показателях может выглядеть не слишком хорошо для следователя.
Не знаю. Ну, еще последнее, я с вами не согласен. Но мы оба не специалисты в этой области. Знаете, вот я сейчас вы говорили о необходимой обороне, и я вспомнил дело, от которого у меня до сих пор волосы на голове шевелятся. Это дело известного, по-моему, боксера. Оно не относительно свежее дело. Значит, на него на улице кто-то напал, применил оружие, травматическое оружие в отношении него, ранил его. Он перехватил это оружие, выбил из рук того, схватил его сам и выстрелил в нападавшего, его же оружием, и убил. Ну, с моей точки зрения, абсолютно очевидная необходимая оборона, просто очевидная, такая учебник для студентов. Вот она и есть необходимая оборона. Так его же посадили. Его же посадили. Вот я до сих пор этого не могу понять. Почему тогда и общественность как это обсуждала. То есть, это что, специально людям говорят, ребят, вы бараны, если вас режут, не смейте блеять.
Да. Или этот случай в Перми. Вы помните, когда было нападение на квартиру, ворвались грабители, мужа избили, и в это время жена вытащила ружье из сейфа и застрелила обоих нападающих. И против нее возбуждали уголовное дело.
А чем закончилось?
Ну, сейчас я вам точно не скажу. Кажется, там все-таки дело до попадания в тюрьму не дошло. Но сам факт, то, что этого возбуждения и действий против нее уже показателен. Или это недавнее дело, когда человек находился у себя дома. Услышал, что у него под домом кого-то избивают. Вышел, чтобы защитить, причем предупреждая о том, что будет применять оружие. Избиения продолжались, двинулись уже на него. Он применил оружие, ранил одного из нападавших. Опять-таки, возбуждение дела. И, по-моему, там ситуация еще не закончена до сих пор. Причем понятно, что человек
давать медаль.
Да, награждать. Медаль. Это же человек, пример для подражания.
Ну, я не знаю, опять-таки, согласитесь вы со мной или нет, мне очень нравится, не мое выражение, услышал его, и, так сказать, занимаюсь чистым плагиатом. Лучше меня пускай судят 12, чем не суд шестеро.
Да. Ну, или уж, по крайней мере, у меня должен быть выбор.
Ну, да, да. Хорошо, вот мы с вами называли цифры. Мы, наверное, могли бы долго соревноваться, удивляя друг друга в том, кто какие цифры в пользу краткоствола назовет. Мы не трогали еще с вами, не брали пример Израиля, в котором ношение краткоствола приводит к предотвращению до 30% терактов совершаемых. Мы, так сказать, не вспоминали фразу о том, что кольца делают всех равными. То есть мы много, что с вами вынесет за скоб. Это все много раз говорилось на телеканалах, в радиоэфирах, в газетах писалось. А наше население невосприимчиво. То есть, другими словами, статистика, которая, казалось бы, должна была бы быть стопроцентно убедительной, она разбивается, как мне представляется, о эмоциональное нежелание людей самих о себе заботиться.
Отчасти, конечно, так. Есть, есть некоторая надежда, что от могилы, от колыбели до могилы тебя проводят за ручку. И что,
как это было при советской власти?
Ну, как это говорилось при советской власти? Ну, отчасти
и было. Тебе никогда не давали низко упасть, но никогда не давали высоко подняться. Коридор был достаточно определенный.
Ну, скажем так, на самом деле, конечно, упасть можно было и тогда, но просто это нужно было делать более незаметно.
Нет, ну что, до бомжатника, так сказать, дело не доходило.
Но
был чердак, так называемый, уголовные дела по чердаку, тебя арестовывали, сажали в тюрьму и начинали кормить.
Все верно, но тем не менее бомжи были и тогда, хотя, конечно, не в таком количестве.
Ну, за это тогда за это сажали.
За это сажали.
Хорошо сегодня об этом с улыбкой говорить, а когда я был молодым адвокатом, мне приходилось защищать людей, вся вина которых звучала в том, что они жили на чердаке. Вот это было, конечно, психологически очень трудно. Да.
К сожалению, очень многие не понимают иллюзорности этой защиты. Есть ощущение, что вот вся проблема в том, что милиция недостаточно хорошо работает. Милиция, конечно, не слишком хорошо работает, но даже если бы она работала идеально, все равно возможности защищать себя и профилактической роли оружия это не отменяет. Потому что полиция, по сути дела, это вторая линия обороны. Потому что когда преступник нападает на жертву, он, естественно, не выбирает жертву рядом с полицейским патрулем или рядом с отделением милиции. Он нападает именно там, где ожидает, что милиция в этот момент не окажется. И поэтому непосредственно в момент нападения вам милиция почти никогда не сможет оказать помощь.
Дарья, больше того, вы говорите про милицию, а я вот о чем думаю. Вот возьмем, там, не знаю, какой-то московский парк. Девушку насилуют рядом с дорожкой. По дорожке проходит пара, юноша с девушкой, другие. Насилуют двое. Что сделают эти двое, вот юноша с девушкой? Убегут. Естественно, убегут, да?
К сожалению, в большинстве случаев, да.
Ну, если голова на плечах есть, то побегут. То есть, ну, эти два жлоба, которые насилуют, они же тоже знают, не только мы с вами знаем, что и они знают, что побегут, но они побегут, им же хуже. А теперь представьте себе, что есть разрешение на ношение оружия. Вообще существует разрешение. И эти два жлоба не знают, а вдруг у этой парочки, может, у этой девушки, есть в сумочке маленькая беретта. И она сейчас им по маленькой аккуратненькой дырочке где-нибудь сделает. Они перестанут насиловать. Какая милиция? Здесь дело не в милиции, а дело все в том, что наше общество может само себе обеспечить безопасность, если только ему будет предоставлено право, даже невозможность, просто право это делать. И мне кажется, что основная как раз проблема именно в этом заключается. Хорошо. А вот вы когда-нибудь оружие применяли, вот длинноствол свой?
Бог миловал.
Ну, вообще стреляете с него?
Да.
Где, когда?
На стрельбище.
На стрельбище.
Ну, я не могу сказать, что это делаю очень часто. Главное, уже поддержать навык. То, что любитель...
Но вы не охотник.
Я не охотник.
Интересная вещь. У меня личное наблюдение. Значит, у меня довольно, повторяю, большое количество людей имеет оружие. Значит, а длинноствол, все мои соседи, рядом с которыми я живу, вот, у всех длинноствол, причем там по 2-3 ствола, естественно, как мужики, иногда собираемся друг перед другом похвастаться, у кого что есть. Вот, и ни одного охотника. То есть тяги к убийству, я не люблю охотников, я прошу прощения перед всеми радиослушателями, которые этим увлекаются, я грибник, простите мне мою слабость, вот, можете меня вообще мужиком не считать, я охотников не люблю, потому что современная охота – это убийство, когда тебя выгоняют, ты стоишь на вышке, тебя подгоняют, чтобы ты, не дай бог, не промахнулся, это убийство, а не охота. Так вот, к чему я веду, что большинство людей, мне знакомых, у которых есть оружие, даже сейчас мы уже говорим про длинноствол, это не те люди, которые имеют склонность, тягу к пусканию крови. Просто вот вопрос безопасности.
Конечно.
Мне кажется, что если мы разрешим короткоствол, то ситуация принципиально не изменится. Андрей, я благодарю вас за беседу. Я сегодня пригласил вас в эту передачу, хотя вы не являетесь представителем ни одной из ветвей власти, просто потому что, с моей точки зрения, в анонсе передачи сказано, что Михаил Борщевский интервьюирует представителей разных ветвей власти. Так вот, ветвей власти больше, чем три. Это не только исполнительное, законодательное, судебное. Это еще и журналисты. И я считаю, что власть реальная власть, которая должна быть первой, это гражданское общество. И люди, которые не своекорыстно для себя, а ради общества за что-то радеют, пусть даже это будет оружие, это и есть гражданское общество, это и есть реальная, настоящая власть. По крайней мере, так должно быть. В эфире была программа «Дуралекс», вел ее Михаил Борщевский, а в гостях у меня сегодня был Андрей Василевский, председатель Федерального совета общественного объединения «Гражданское оружие». Спасибо, всего доброго.